Здравствуйте. Я говорил об этом в самом первом выпуске нашего подкаста, но чувствую необходимость вернуться к этой мысли еще раз. Армия в Израиле — это куда больше, чем чисто военный феномен. У жителей многих других стран есть привилегия относиться к своим вооруженным силам сугубо утилитарно. Есть какие-то люди, которые решили делать военную карьеру. Вот и славно, это их выбор. Но при этом, скажем, бизнес, наука и культура с армейской сферой могут практически никак не соприкасаться. С израильтянами все иначе. Во-первых, призыв здесь, как известно, практически всеобщий. За вычетом нескольких категорий населения, об этом мы с вами уже кое-что знаем. А во-вторых, история страны, что называется, никогда не давала нам расслабиться. Поэтому армия в Израиле — это, можно сказать, государствообразующее предприятие. И сам наш проект «Кум-Кум Цааль» — прямое следствие этого. Если бы вооруженные силы не играли такую роль буквально во всех областях израильской жизни, то и говорить о них в таких подробностях было бы незачем. Но в Израиле, по крайней мере в первые 77 лет существования страны, без армии просто никуда. Это может нравиться или нет, но это факт. Для подкаста это, в числе прочего, значит вот что. Наряду с вопросами сугубо практического характера, как продвигаться по службе, помогает ли армия выбрать профессию, мы можем позволить себе затронуть и кое-какие интересные темы, непосредственно с военным делом вроде бы не связанные, но тем не менее важные для понимания феномена Цааль. Открою тайну, у нас запланировано несколько таких эпизодов. И сегодня, когда мы достигаем экватора проекта, по-моему, удачное время, чтобы один из них выпустить в свет. Он будет посвящен языку, на котором говорят в армии. От официальной терминологии до солдатского сленга. Не секрет, что армейский иврит — это целый особый мир. Можно с утра до вечера штудировать учебники от корки до корки и все равно не понять ни слова в беседе двух парней в военной форме за соседним столиком в кафе. Мне показалось интересным разобраться, как этот мир устроен и из чего он состоит. Надеюсь, это будет интересно и вам. Задумывались ли вы когда-нибудь, что такое Цахал? Ну, то есть это он по-русски Цахал, с твердым «ха» и ударением на последний слог. А на иврите, конечно, говорят иначе Цахаль. В этом слове ровно три буквы — Цади, Гей и Ламед. А еще маленькие чубчики между второй и третьей из них, которые любому человеку, хоть чуть-чуть учившему иврит, дают понять, мы имеем дело с аббревиатурой. Расшифровывается она как «Цва Хагана Ле Исраэль», то есть, собственно, «Армия обороны Израиля». Любопытно, что русский язык заимствовал ивритскую аббревиатуру, ну, как мог, с поправкой на другую письменность и отсутствие в алфавите буквы «гей». А, например, по-английски никто не говорит и не пишет «цахаль» латиницей. Вместо этого используется англоязычное сокращение с тем же смыслом IDF или Israel Defense Forces. Обилие аббревиатур — одна из отличительных особенностей армейского языка. Причем это не сугубо израильская специфика, как указывает наш постоянный гость, военный эксперт Давид Гендельман.
На самом деле, если говорить про аббревиатуры, все армии мира обожают аббревиатуры. Если на русском языке можно говорить про ПТРК, БРДМ и так далее. Американцы, МЛРС, ПСИ, БДУ. Израильская армия тоже. Нагмаш, Пакаль, Тадаль, Машак и так далее.
На всякий случай, нагмаш — это «носе геасот мешурьян», дословно «бронированный носитель персонала», или попросту «БТР». Тадаль — это «тик дерех лехаяль», дорожная сумка солдата. А машак — это «мефакед шеэйно кацин», командир, не являющийся офицером. Заметим, три примера, случайно выбранные нашим спикером, означают совершенно разные вещи. Транспортное средство, часть экипировки военного, а также служебную должность. Это симптоматично. В армии принято сокращать практически все. Причин тому множество. И тот неоспоримый факт, что в бою обычно нет до куртуазных формулировок, и обилие громоздкой терминологии, связанной с военной техникой, и даже вопрос удобства перевода сообщения на морзянку, шифрованный язык точек и тире, который сейчас уже почти не используется, но когда-то был широко распространен. Среди официальных армейских аббревиатур многие на слуху. В выпуске новостей по телевидению непременно расскажут про выступление Раматкаля, то есть начальника генерального штаба, Рош Аматеа Клали. А также обсудят запуск катбамов, то есть беспилотников, «клейтайз билти меуяшим», ну, что-то типа «летательные аппараты, не имеющие человека». Но любопытно, что привычка описывать окружающий мир с помощью сокращений перекинулась из официального армейского канцелярита и на бытовой язык солдат и офицеров Цагаль, а оттуда вышло и наружу, в гражданскую сферу. Мне, например, как-то раз предложили не торопиться и спокойно обсудить мой вопрос в хамшуш. И я сначала не понял, что имеется в виду, потому что в Ульпанах такому не учат. Оказывается, это аббревиатура, означающая «хамеши шиши шаббат», то есть четверг, пятница, суббота. Большинство солдат спят и видят, как бы получить отпуск на хамшуш, ведь это означает целых три дня дома вместо положенных двух. И это далеко не единственный пример того, как солдатский сленг обыгрывает аббревиатуры. О еще одном любопытном феномене в комментарии Давида Гендельмана.
На сленге аббревиатуры тоже могут быть. Иногда на... это даже не столько сленг, сколько шуточные обыгрывания аббревиатур. Например, если комбат, оперативный офицер, иногда его могут расшифровать как комбат сорайм, то есть встает в полдень. То есть человек, который груши околачивает, или самбас, заместитель командира базы, там из того басис. Просто так крутится по базе.
Феномен ложных, шуточных расшифровок и даже псевдоаббревиатур, то есть слов, которые считаются аббревиатурами, но на самом деле ими не являются, мы обсудили с профессиональным лингвистом и филологом, сотрудником Академии языка иврит, преподавателем кафедры иврита колледжа Тель-Хай Арье Ольманом.
Любой новобранец, оказавшись в Бакуме, опять-таки еще аббревиатура Бакум, басис клита умиюн. Но никто не говорит так, все говорят, что это Бакум.
База абсорбции и распределения.
Да. Сталкивается с тем, что вокруг него звучат десятки или сотни аббревиатур. И, предположим, говорят ему, что есть танк, который называется Магах. Исходно это американский танк Паттон, М-60 или М-48. В Израиле назвали его Магах, что означает дословно таран, от глагола гагиах, пробивать. Это таран. Но слово таран и в обычном языке редкое, а в иврите оно еще более редкое. В нашем обиходе таранов нет. И поэтому, когда мы встречаем слово Магах, первая наша мысль, что это некая аббревиатура. Так, мем, гимел, хет. Что же в нем кроется? И появляются, во-первых, народные расшифровки, а во-вторых, народные этимологии. Например, появилась легенда, что когда эти самые магахи, то есть американские паттоны, завозили в Израиль, это было время оружейного эмбарго на поставок оружия Израилю, и поэтому якобы будто бы в накладных были эти танки оформлены как электробритвы. Мехонат гилуах хашмалит. Это легенда. Но расшифровки тоже есть. Например, обычная расшифровка – это «Меркевет гиборей хайль» – «Колесница героев». Ну а сами танкисты, вы же понимаете, какой юмор у танкистов. Макабрический юмор обычно у танкистов. Да? Четыре трупа возле танка украсят траурный пейзаж. Так вот, танкисты называли его «Меркевет гуфот харухот» – «Колесница обугленных трупов».
Интересно, что слово «магах» даже в официальных армейских документах много лет писали как аббревиатуру. А танкистов учили, что «колесница героев» — это верная расшифровка. Только в 2008 году, после выхода статьи военного историка Амиада Брезнера, «магах» стали писать в одно слово. А вскоре и вовсе списали эти танки из резерва. Склонность превращать все в аббревиатуры порой может доходить практически до абсурда. Я помню рассказ приятеля, давно живущего в Израиле, о словах, звучащих для русского слуха как минимум забавно. «Говнац» и «говналь». Якобы это означает «гвина цегуба» и «гвина левана» — «желтый сыр» и «белый сыр». Честно говоря, я был уверен, что это кем-то придуманная байка. Но ничего подобного. Слово Давиду Гендельману.
Это существующие слова. «Говнац», «гвинац» используются чаще, «говналь» реже, но чисто формально, грамматически тоже вполне используется. Это смешно только для русского уха, скажем так. Понятно, что из любого, так же, как чек, даху и прочее. В принципе, очень многие слова из другого языка, носителю другого языка, могут показаться смешными. Иврите в них совершенно ничего смешного нет. Именно поэтому, возможно, они широкого распространения и не получили. Но аббревиатура, ничего смешного. Не хуже других. В армии мы видали аббревиатуры и похуже. Например, кстати, в свое время, еще когда в 50-е или даже в 40-е годы, понадобилась аббревиатура для офицера артиллерийского наведения. По-хорошему, по армейским правилам, он называется «Акцинкишур артиллерии», то есть офицер по связи с артиллерией. Но так как аббревиатура этого звучит как «кака», это в армии допустить было нельзя, поэтому с тех пор и до сих пор называется «каша». И потом задним числом придумали, что якобы это означает «кцин-шитуф артиллерии», при том, что это неправильно. В армейских словарях он как был «кцин-кишур артиллерии», так и остался. Но мы не можем говорить слово «кака», потому что конкретно вот это в Израиле, в израильской армии смешно.
Пока что мы упоминали только чисто ивритские аббревиатуры. Не покидали, так сказать, пространство государственного языка Израиля. Но учитывая историю страны и то, насколько важна для нее на всех этапах была репатриация, неудивительно, что в армейском языке есть и заимствования, иногда довольно неожиданные. Арье Ольман приводит пример арабского слова, переосмысленного как ивритская аббревиатура.
В современной армии есть такое понятие, как «раббак». У этого слова интересная история. Вообще «раббак» — это часть арабского ругательства, дословно означает «твой бог», «раббак». Твой господин. Например, ругательство типа «инк-аль-раббак». Чтобы тебя покарал твой бог. Как любые ругательства, «раббак» тоже быстро перешло в разряд междометий, я бы даже сказал, таких повелительных междометий. «Ялла-раббак» — это может означать как «ну, уже вперед, наконец, твою мать». Так вот, этот самый крик «ялла-раббак», сократившись опять-таки до «раббак», стал обозначать солдата, который так уж прямо рвется в бой, так любит все учения, так любит все тренировки. Прямо вот военный дух из него так и прет. Но странно, что такого солдата, в принципе, хорошего, называют арабским ругательством. А значит, «раббак» нужно перерасшифровать. И его расшифровали ивритской поговоркой «рошбакир» — «головой об стену». «Рошбакир» все хорошо знают, и поэтому теперь всем понятно, кто такой в армии «раббак». Тот, кто чего там думать, трясти надо.
Один из примеров сленга, который частично, не всегда понятно, откуда произошел, имеет место быть, и заодно пример, как в том числе арабский язык проникает, или, например, слово «васах». Конкретно на арабском это означает что-то типа «грязь». На армейском сленге это означает обычно приукрашивание в боевом смысле. Например, обвешать оружие снайперским прицелом, всякими сошками и прочим, при том, что он сам вообще никакой не снайпер, вообще тылык. То есть обвешал, так и сам весь такой старается выглядеть супер бойцом, чтобы показать именно васах. К формальному армейскому языку это уже отношения не имеет.
То есть, наряду с чисто ивритскими словами, в армейском языке немало арабизмов. Можно вспомнить еще, например, слово «манаек» — грубое обозначение сотрудника полиции, в том числе военной, тоже восходящее к арабскому ругательству. Это слово наверняка знают меломаны. Израильская группа «Типекс» воспела его в альбоме «Диско Манаек», который иногда транслитерируют с иврита как «Диско Маньяк», но это неверно. Поется там именно «манаек». Однако не арабизмами едиными. Встречается, разумеется, и влияние русского языка, благо в Цахале всегда служили в том числе русскоязычные солдаты. Первое, что здесь приходит на ум, это, конечно, хорошо знакомые всем нам суффиксы «ник» и «чик», распространенные и в гражданском, и в армейском иврите. Как называется солдат из бригады Голани? Голанчик. А сотрудник пограничной службы Магав? Магавник. В случае с магавником суффикс выполняет роль, просто некоего профессионального маркера, а в голландчике, согласитесь, слышится нечто большее. Гордость, уважение, даже нежность. Бывают, или точнее бывали и совсем необычные кейсы, рассказывает Арье Ольман.
В языке пальмаха было слово «зекс», которое тогда означало нечто тайное. Что-то вроде «это тайна, об этом говорить нельзя, это зекс». «Зекс пришел» — это означает «пришел тот человек, о котором говорить нельзя». Взялось оно из русского воровского арго 20-30-х годов, где глагол «зексать», «позексать» означал «смотреть». То есть «зекс» изначально означало «ну-ка посмотри вокруг, постой на шухере, нет ли кого-нибудь». А потом оно уже видоизменилось и приобрело значение той самой темы, ради которой стоило стоять на шухере.
Пальмах — это, разумеется, легендарные отряды еврейской самообороны времен британского мандата, феномен из которого во многом выросла армия обороны Израиля. Зарождение армейского сленга, судя по всему, относится именно к этому периоду. А Обилие в нем заимствований объяснялось просто, иврит был еще не совсем готов к тому, чтобы в полной мере освоить и отразить военный опыт.
Иврит существовал как нормальный действующий язык на протяжении всей нашей еврейской истории. И, например, к концу 19 века он был нормальным действующим литературным языком. На нем издавалось от учебников физики до сатирических листков все. Единственное, что он существовал в письменной форме. И нашим сионистам на заре возникновения сионизма нужно было перевести этот вполне живой письменный язык в устную форму. Тут нужно сказать, что иврит 40-х годов 20 века – это как было государство в пути, так и иврит еще был в пути. Он уже был достаточно развит, современный живой иврит, достаточно развит для того, чтобы люди могли на этом языке родиться, воспитываться, учиться и жить, но еще не так развит, чтобы охватывать абсолютно все сферы общества, как это есть сейчас. Тогда в израильском отношении к языку господствовал пуризм, и считалось, что хорошо образованный человек должен говорить, как пишет, и писать, как говорит. Из этого вытекает, что сленг тогдашний и общеизраильский сленг, и армейский сленг в первую очередь заимствовал слова.
Некоторые сленговые слова и выражения из той эпохи, включая и заимствования, давно канули в лету, их сегодня вспоминают лишь специалисты. Но другие по-прежнему в ходу, правда, со временем у них мог довольно разительно поменяться смысл. Давид Гендельман с удивительным примером слова, с которым произошла именно такая история.
Например, слово «джобник» в Пальмахе, оно как раз имело значение солдата, которого специально вызывают для выполнения особого боевого задания, то есть есть какой-то джоб, который надо сделать, и вот он идет, его делает, то есть это было почетное наименование. Уже во время войны за независимость оно получило обратное значение, то есть джобник в кавычках, то есть ироничное значение, джобник якобы какой-то боевой, на самом деле он тыловик, который пороха не нюхал, и с тех пор, с войны за независимость и до сих пор, джобник стал означать как раз тылового солдата, и потом появилось якобы объяснение задним числом, что имелось в виду, что джоб это просто работа, как человек ходит на работу, а не в армию. Но на самом деле корень был совершенно другой, именно в том плане, что это работа в плане какой-то спецзадания.
Вряд ли нужно пояснять, как образовано слово джобник. Английский корень, означающий работу, и уже упоминавшийся русский суффикс «ник». Это показательный гибрид, свидетельствующий о том, что сленговые слова могут иметь составное происхождение. Но еще примечательнее сюжет про полностью изменившуюся семантику термина. Он дает нам понять важную особенность жаргона, в том числе армейского. Он не постоянен, переменчив. Одни слова входят в моду, другие из нее выходят. Мы сегодня еще с этим столкнемся. А пока мой любимый составной образец из армейского сленга «цахаль» — выражение «шеэлат китбэг». «Шеэла» — это на иврите вопрос, а «китбэг» — английское слово, эквивалентное русскому «вещмешок» — тяжелая сумка, в которой солдат носит всю свою экипировку. Что же может означать это словосочетание? Отвечает Давид Гендельман.
Используется армейский анекдот, когда командир приказывает бежать, а новобранец спрашивает «бежать с китбэгом». С вещмешком или без мешка? Ну, разумеется, он говорит, бежать с мешком, раз ты такой умный. То есть вопрос про китбэк, имеется в виду, не задавать вопросов, из-за которых твоя жизнь очень резко ухудшится. Поэтому думай, что спрашиваешь. Ну, действительно, такой емкой идиомы в русском армейском языке нет.
О, сколько раз в жизни я отчаянно и запоздало прикусывал язык, ляпнув что-то, что стоило бы держать при себе. Но я не знал, как можно описать эту ситуацию. А теперь знаю благодаря ивритскому сленгу. Кстати, это один из моментов, который мне кажется важным здесь подчеркнуть. Не все, но часть армейских выражений, не обязательно строго сленговых, покидают пространство армии и оказываются востребованы в бытовой жизни. Давид Гендельман с показательным примером.
Например, выражение «ляшим» — это «шингимель», то есть «обвинить шингимеля». То, что по-русски называется «свалить его на стрелочник». То есть начальство не виновато, виновато последнее звено. Вот мы все сделали правильно, а вот последнее звено, самый последний рядовой, он себя повел неправильно. То есть нельзя сказать, что это проникание сленга. Шингимель — это вполне официальная аббревиатура.
И как она расшифровывается?
Если спросить большинство израильтян, что конкретно это означает, очень многие из них не будут знать, потому что изменились реалии. сейчас это обычно означает либо караульного на воротах, либо сами ворота. Если спросить, что конкретно Шингимль, что эти буквы означают, часто можно услышать, что это Шумер, Гадер, Гвуль, Шар и так далее. В свое время, когда копировали британскую армию, израильские армии создали батальонных полицейских именно как копия британских regimental police. То есть помимо общей военной полиции для всей армии, в каждом подразделении, отдельно в каждом полку или даже в каждом батальоне было свое подразделение собственной полковой полиции, которая занималась именно наведением порядка на своей собственной территории. Одна из их функций была именно стоять на воротах. Потом постепенно практически все эти функции отпали, и сейчас те, кто служит в армии в качестве Шингимеля, он именно стоит на воротах. И большинство из них, даже те, кто исполняет эти функции, если их спросить, что означает Шингимель, они не будут знать, что это означает, что Терек Дуди батальоны полицейские, при том, что на удостоверении любого солдата сзади написано «предъявлять военной полиции либо батальонному полицейскому лагерю». Один из примеров, когда армейское выражение проникло на гражданку, и плюс, самое смешное, очень многие израильтяне уже забыли, что оно реально означает, они думают, это караульный на воротах, а выражение «батальонный полицейский» в наше время уже очень странно звучит, потому что такая функция уже на самом деле особо уже и не существует.
А второй момент, который показался мне любопытным в связи с Шейлат Кидбэг, это то, что, как видно из этой истории, сленговыми словами описываются не только виды оружия или армейские чины и звания, но фактически все что угодно, в том числе целые жизненные ситуации. Арье Ольман о еще одном блоке жаргонных выражений, связанных со службой в армии обороны Израиля.
Что могут обозначать слова из армейского сленга? Кроме видов оружия, они, конечно, обозначают сроки службы. Например, когда человек только-только попал в армию, ну, чуть ли не каждые 5 лет сменяются обозначения, как его лучше назвать. Его могут назвать Чунг, его могут назвать Филиппини, его могут назвать Паур. Паур, дословно, с разинутым ртом. Ходит вот так с разинутым ртом и ничего не понимает. Тот, кто приближается к окончанию службы, называется пазамник. Пазам тоже аббревиатура от сочетания перекзман – промежуток времени. Ну, разумеется, это не просто промежуток времени, это промежуток времени par excellence. Это самый главный промежуток времени, это сколько осталось до. Вот. А те, кто находится посередине, кто уже давно не паур, не ходит с разинутым ртом, но еще и близко не подошел к тому, чтобы считать недели до пазама, называются «махзор зона». Слово «зона» употребляется в смысле просто ругательства. «Чертов махзор!» Типа «факин срок службы!» Все лежит на нас. Мы уже умеем многое, но мы еще не достигли того, чтобы как нормальный такой пазамник посматривать такой так с высока.
Мой пазам в качестве ведущего этого конкретного выпуска подкаста «Кум-кум Цагаль» приближается к концу. Скажу честно, тему этого разговора я на этапе планирования формулировал с некоторым сомнением. Не был уверен, что материала хватит на полноценный выпуск. На деле же есть целые блоки слов и выражений, которые мы, наоборот, вообще не успели упомянуть. Это касается и сленга, и, скажем, такого феномена, как надбар или ноаль дибур берадио, процедура разговора по радиосвязи. Так называется официальный язык внутривойсковой коммуникации, построенный на эвфемизмах. В нем полагается, к примеру, вместо «командир» говорить «код-код», то есть «вершина», «верхушка», а вместо «карта» — «мецуерет», то есть «нарисованная». Когда-то считалось, что так удастся запутать противника, который будет прослушивать переговоры бойцов израильской армии. Сейчас большинство терминов из «надбара» уже вряд ли кого-то обманут, но по старинке многие из них продолжают использоваться главным образом, потому что позволяют кратко выразить целый ряд многословных конструкций. Завершить же по традиции хочется чем-то, что имеет непосредственное отношение к дню сегодняшнему. Я попросил Давида Гендельмана проследить, как меняется сленг, какие выражения его покидают, а какие, наоборот, рождаются прямо сейчас, на наших глазах.
В свое время, до 90-х годов, одной из кличек для названия военных полицейских было «Калимеро», потому что был такой мультик про цыпленка, который ходил с осколком скорлупы на голове. То есть это напоминало белые шлемы военной полиции, но в 90-м году полиция перестала носить белые шлемы, перешла вместо этого на фуражки, поэтому выражение исчезло. Сейчас появляются различные новые слова, которые старожилы, возможно, не припомнят, и каждые несколько лет или как минимум несколько десятилетий меняется. Ну, в принципе, называть молодых словом «чунг», например, это не такое уж старое выражение. Максимум ему лет 20, до этого не было. Насчет этимологии тоже идут разные споры. Происходит ли оно от слова «янг» или происходит от слова тип, подражание китайским именам, типа это китайский рабочий. Или, например, можно сказать, даже это не столько армейский сленг, он возник как раз не в армии, возник на гражданке от журналистов, но в армии тоже широко пользуется сейчас на фоне войны в Газе. Появился глагол «резербев». «Резербев» используется в плане разрушения зданий, то есть заполировать, чисто полностью все разрушить. Происходит от имени рава Авраама Зарбива, который на гражданке рав. А в Газе он занимается тем, что водит бульдозер Динайн и непосредственно разрушает, скажем так, полирует местность.
В свое время один знакомый доктор рассказывал мне, что все врачи мечтают о том, чтобы их именем была названа какая-нибудь страшная болезнь. Интересно, конечно, останется ли глагол «лезербев» в истории. Будут ли его понимать солдаты Цааль лет через 20? Попробуем до этого дожить и узнать. А заодно, кстати, эта история проливает свет на то, как в иврите образуются глаголы. Берешь буквы произвольно выбранного корня, помещаешь их в рамку биньяна «пиэль» или «хитпаэль» и вуаля! Глагол готов. В данном случае корень подарила фамилия Зарбив, а представители большой алии 90-х когда-то козыряли изобретением глагола «легит пахмель» — «опохмеляться». Но это, конечно, к армейскому сленгу уже отношения не имеет, скорее, так сказать, к секторальному. Где узнавать о сленговых словах? Самый простой и логичный ответ — в местах их непосредственного появления и распространения. То есть единственный безошибочно работающий способ погрузиться в армейский иврит — это отслужить в армии обороны Израиля. Впрочем, есть, конечно, и сторонние исследователи, занимающиеся этой темой, хотя, как указывает Арье Ольман, все они частные энтузиасты. Институциональных структур по изучению сленга на сегодняшний день не существует. По забавному совпадению, один из главных в Израиле специалистов по сленгу носит ту же самую фамилию, что и знаменитый советский языковед, автор множества основополагающих трудов в своей сфере, Дитмар Ильяшевич Розенталь. Израильского Розенталя зовут Рувик Розенталь, и он составитель словаря ивритского сленга, а также основатель посвященного этой теме интернет-сайта.
Рувик Розенталь был первым, который написал диссертацию по армейскому сленгу. И это случилось всего-то несколько лет назад. У него свеженькая диссертация, прям типографской краской пахнет. И это первая в еврейской филологии диссертация по армейскому сленгу. Видите, какое это еще живое и кипящее поле для исследования. К сожалению, структур, которые описывали бы современный иврит, тем более живой иврит разговорный, в Израиле нет. Поэтому как выходят в современный иврит сленговые слова, можно спрашивать только у тех, кто постоянно за этим следит.
И на этом на сегодня все. Меня зовут Лев Ганкин. Это был подкаст «Кум-кум Цагаль». Я благодарю Арье Ольмана и Давида Гендельмана за то, что обеспечили мне в этом выпуске «кастах». Это сленговое выражение расшифровывается как «кисуй тахат», то есть «прикрытие задницы». Еще большое спасибо лингвисту и преподавателю иврита Марку Дельта, материалами которого я пользовался при подготовке, а также моим коллегам из проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт Авихай. Счастливо и до скорой встречи!